Теперь, вот второй эволюционный элементарный фактор. Очень интересный. Для того, чтобы присутствующим здесь не специалистам было ясно, я должен маленькое, совершенно тривиальное, элементарное вступление сделать, но в стиле напоминания марковских цепей. Ну, и не будем вдаваться в марковские цепи и в марковские интерпретации вероятностных явлений. Но вот что нужно совершенно ясно себе представлять. И это биологически имеет очень общее значение. А именно, значение численности популяции. Это можно представить себе очень просто. Вот у вас численность популяции, то есть число единиц. А дальше мы так дело рассмотрим, что во времени эта численность может варьировать. Причем я опять-таки не настаиваю, то есть будет какая-то нормальная кривая, но в общем, конечно, будет какая-то кривая распределение. Значит, то популяция обладает высокой численностью, то низкой численностью. И вот в зависимости от той средней величины, вокруг которой природных условий, под влиянием всяких факторов, во времени эта численность флюктуирует, в зависимости от положения среднего арифметического этого варьирующего ряда численности, будет зависеть судьба популяции. Дело в том, что если это число невелико, среднее число, ну, скажем, растет какая-то планка, какой-то популяции, форма какая-то, и всего этой планки 100 штук. И вот засуха наступила, и резкая отрицательная флюктуация. Может случиться, что ни одной штуки не осталось. То же самое какой-нибудь зверь живет в виде более-менее изолированной популяции в количестве 20 штук. 10 мадам и 10 месье. И вот эта популяция опять же флюктуирует. И вот какие-то неблагоприятные условия у этих самых молодняка, как люфт какой-нибудь, другая эпизоотия. И, предположим, так как мужской пол, будучи эволюционно прогрессивнее, легче поддерживать всякие неблагоприятным воздействием, чем женский пол, который много устойчивый по причине большей простоты и примитивности своей, в особенности психической организации. Но все мужики вам взорвут. Понимаете ли? И опять достаточно у двуполого организма, чтобы численность одного из полов достигла нуля, и на этом вся игра кончается, так? То есть, в одну-то сторону вправо численность может варьировать до бесконечности, ничего особенного не произойдет, а влево-то как сварьировал до нуля, так кончено дело, зарезан старик, Дунай серебристый. Вот это нужно всегда помнить. Это очень существенная цель. Между прочим, уж так лирическое отступление, позвольте, даже в газетной и журнальной печатной продукции время от времени появляются всякие сказки о снежных человеках, о каких-то чудовищах лох-несских в Шотландии, а в последнее время у нас в Якутии в каких-то озерах появились якобы какие-то третичные чудовища. Причем иногда такие статейки пишутся зоологами, кончившими, да, ихтиозаврами, кончившими университет. Ихтиозаврами. Потому что вы представляете себе картину. Живет в крайне неблагоприятных условиях, каких-то совершенно прикровенных, в высокогорных районах Гималаев, маленькая, крайне маленькая группа снежных человеков, якобы пережитка тоже каких-то до неандертальских времен. Настолько малая группа, что ее вот ищут, никак ни одного экземпляра найти не могут, окромя якобы следов снегу. И никому не приходит в голову, что это физическое, вернее, математическая невозможность, скажем, миллион лет сохраниться такой изолированной маленькой популяцией. Потому что за этот миллион лет она имела возможность многократнейше сварьировать до нуля, хотя бы в одном поле, и давно бы прекратила свое существование. То же самое касается любых чудовищ, шотландских или якутских, совершенно безразлично. Но мне в Москве от зоологов приходилось слышать, что они собираются частично фуксом, частично, значит, на казенные деньги, вот исследовать этих якутских, значит, бронтозавров. Причем ведь это же глупость, уже не только математическая, а биологическая. Вы представьте себе в Якутском озере, в Якутии больших озер, так сказать, вроде Байкала, Аральского или Каспийского моря, нету, а озера небольшие сравнительно. Ну, от нескольких квадратных километров до нескольких десятков квадратных километров площади. И вот в таком озере, в субполярных условиях, где жратвы немного, извиняюсь, вот какие-то чудовища должны существовать. Во-первых, им не чужать. Там одно-то, один такой бронтозавр, это озеро, значит, слопает на завтрак. И потом, значит, от того сильных мучениях голода и пустого желудка окончит свои бронтозаврские дни. А во-вторых, та же математическая проблема. Такой маленькой популяции она имела многократнейшие случаи случайно сварьировать хотя бы в одном поле до нуля, то есть прекратить. Следовательно, всякие такие сказки биологические, нужно к ним всегда подходить, немножко подумавши, и вот вспомнить совершенно тривиальную математическую закономерность вариации численности и физической невозможности, вернее, повторяю, математической невозможности длительного существования малых популяций. Теперь перейдем к тому же, о чем я сейчас уже говорил, но по отношению к нормальным существующим в природе популяциям. То есть популяциям, обладающим достаточными численностями. Давно известно, что что нету вида животных или растений, или какой-либо популяции какого-либо вида, которые бы на достаточно длительный срок сохраняла константность численности, то есть числа индивидов. Вот то, о чем мы только что говорили, всегда происходит в природе. У разных видов с разной частотой и с разной амплитудой происходят эти вариации численности. И, так сказать, периодика этих вариаций в зависимости в основном от жизни продолжительности индивидов данного вида может быть очень различной. Теперь, на всякий случай, я уж об этом говорил, напомню только, что каждый вид и каждая длительно стабильная популяция характеризуется тем, что каждая пара индивидов, если это половые организмы, оставляет на следующее поколение после себя лишь пару. Ну, я приводил вам знаменитый старый экзаменационный вопрос студенткам о том, сколько белуг оставляет одна самка белуги на будущее поколение, принимая во внимание, что самка белуги может выведать за свою жизнь около 20 миллионов человек. Так вот, нечего думать, а мне нужно говорить два. Пара белуг, сколько бы она ни выметывала икры, оставляет в среднем статистически для себя пару. Потому что легко рассчитать, что если бы она оставляла каждую пару на следующее поколение только 2,5 индивида, очень быстро мир заполнился белугами, и им бы энергия была жить не бросить. Из этого нужно исходить тоже всегда. Так вот, напомню вам несколько примеров флюктуации численности. У целого ряда видов животных и растений мы имеем сезонные или внутрисезонные постоянные флюктуации численности. Многие нам известны. В июне месяце и на Урале в целом ряде мест, а тем более на Севере, от гнуса всякого, и в частности комаров, жизни нет. Их несчитанные миллиарды. Целый ряд проведенных комариных исследований показывает, однако, что число зимующих экземпляров, переживающих зимний сезон, у ряда видов двукрылых может быть в миллионы раз меньше числа индивидов во время пикового количества. То есть такие волны жизни у этих комаров совершенно огромны. Численность популяции может флюктуировать в миллионы раз. Но это такой крайний. Причем это происходит каждогоднее. Конечно, опять-таки, эти размахи этих волн жизни или популяционных волн различны. Но вот могут достигать порядка миллионов раз. Очень сильны несезонные флюктуации, например, в численности тех же мышевидных грызунов, вредителей сельского хозяйства. Известно давно, особенно в нашем обширном отечестве, что существуют мышиные года, когда, значит, эти самые грызуны размножаются в таких огромных количествах, что
представляют серьезную угрозу урожаю и амбарным запасам зерновых хлебов и так далее.
В отношении этих волн жизни мышевидных грызунов собран очень большой материал, и они довольно хорошо изучены. Если я вам изображу одну волну, то есть, ну, скажем, вот, это примерно 10 лет. Численность держится в течение ряда лет более-менее постоянной, затем начинает довольно быстро нарастать. Обычно в 2, максимум 3 года достигает сравнительно огромной величины, и потом очень резко падает. Очень резко падает. И затем начинается все сначала. Ну, конечно, это я вам привожу такой схематизированный типичный случай. В разных случаях, для разных видов, эти волны жизни или популяционные волны грызунов имеют немножко разную форму, но, пожалуй, общее для них всех является более медленное нарастание, чем падение. Падение обыкновенно протекает очень редко. Ну, связано оно с тем, что, по-видимому, у млекопитающих мелких при достижении, особенно это резко у млекопитающих, по-видимому, в ряде случаев у насекомых наблюдается то же самое. При достижении определенной плотности населения это резкое падение связано не столько с голоданием, сколько с эпизоотиями, с распространением эпидемий, которые очень быстро ведут к вымиранию большинства деревьев. Но опять-таки это в ряде случаев англичанами довольно точно изучено, в ряде случаев не изучено. Надо полагать, что вот у мышевидных грызунов в сильных колебаниях численности и эпизоотии очень большое участие. Возможно, и в размножении массовым насекомых. У насекомых имеется тоже не только волны жизни или популяционные волны сезонные, как я вам приводил с комарами, но вы прекрасно знаете, что имеются несезонные, тоже многогодичные максимумы развития целого ряда вредителей. Вредители леса, всяких непарных шелкопрядов, монашек, любого шелкопряда и всякой такой нечисти, и различных вредителей сельскохозяйственных культур. Там примерно как мышиными годами протекает такая штука. Значит, нарастает довольно быстро количество вредителей, а затем еще быстрее, обычно довольно резко, падает. И вот мы в 1956 году это могли наблюдать за падением. Уже был там тогда, когда на Южном Урале и на огромных площадях Западной Сибири летом лес выглядел очень чудно. Лес выглядел так, как он выглядит вот в конце апреля. Голые деревья, а под ними пышный летний травяной покров. А деревья буквально голые были. И этот пик продержался почти 3 года, благодаря чему чуть не погибли леса окончательно. Я бы еще год продолжил бы, и колюб был бы там. А так погибло примерно 10% деревьев, от 10 до 20% деревьев погибло еще. И затем вдруг, вот в 57-м году уже господам энтомологам нужно было лазить на брешь под деревьями, чтобы найти какого-нибудь шелкопряда одного. А то их были такие количества, что по лесу идешь, давишь их каждым шагом, давишь их юшками. Шелкопряда и монашек под ногами была. Вот это волны жизни.
Я вам привожу резкие примеры. И еще раз подчеркиваю, что у всех организмов это так. И дубы, и секвои мамонтовые деревья в Калифорнии тоже колеблют свою численность. Только там это вековые колебания, иногда тысячелетние, а вот у комаров одногодичные. А у ряда планктонных организмов имеется несколько огромных пиков в год. У некоторых водорослей, коловратов, низших рачков и так далее. Так вот, перейдем к эволюционному значению этого явления.